Здравствуйте, это радио «Спутник» в Москве 91.2, в Питере 91.5 FM. Говорим о событиях в России и в мире. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, заместитель председателя Государственной Думы России Александр Бабаков сегодня в студии. Радио «Спутник». Александр Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте скажем, что заместителю председателя Государственной Думы можно отправлять вопросы в течение нашего эфира, например, на WhatsApp, вот мне сюда. +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. Можно даже позвонить в прямой эфир 495, код Москвы, 951-05-66. Номер 495-951-05-66. А сейчас начнем, поговорим про саммит НАТО. Столтенберг остается, и все, не будет он возглавлять теперь норвежский центробанк, подал в отставку. Теперь без Столтенберга никак НАТО обойтись не может. Саммит проходит, да? Планирует НАТО нарастить военное присутствие на восточном фланге. На восточном фланге, это там, вы меня поправьте, это там, где они обещали, что НАТО вообще никогда не будет, да?
То есть... Немного чего обещали. Да-да-да. Если вернуться к этой теме, вспомнить историю, то, конечно, вопрос 90-х годов сегодня стоит наиболее актуально, поскольку НАТО сегодня полностью дискредитировало себя с точки зрения обязательств, взятых тогда. Конечно, они не были зафиксированы письменно, хотя и сейчас уже появляются некие документы.
Мало что я вам обещал. Мало ли, да?
Ну, что они ведь здесь последовательны в своих невыполнениях обязательств.
Да, это уже, наверное, никого не удивляет. А вот удивляет ли нас с вами, что на постоянной основе, на море, суше, в воздухе, они усиливают свои позиции на восточном фланге, как они говорят. Новые системы ПВО, ПРО, подразделения кибернетической обороны, вот все это сюда, на восток, потихонечку вот так.
Так оно изначально было направлено сюда. И более того, заявляя о том, что НАТО носит оборонительный характер, но деятельность НАТО, они на самом деле своими действиями полностью опровергали это. Более того, я вот сейчас вспоминаю, что еще в 2008 году я, будучи вице-спикером, посетил одну из европейских стран с официальным визитом и встречался с министром обороны этой страны. И, знаете, меня тогда поразила наивность не сколько самого руководителя этого ведомства, сколько позиции, которую он транслировал. Мною был задан вопрос, а зачем вы развиваете или планируете размещение систем ПРО на территории вашего государства? На что было бы серьезным тоном заявлено, что это против Ирана.
И было... я помню эту историю, да, поводу против Ирана.
И мы вроде как начали обсуждать, что Иран, в общем-то, не здесь, что он далеко находится. И что установление системы ПРО, в частности, размещение радара, предполагает, что радар смотрит на все 360 градусов. А мне было сказано, так мы когда он будет смотреть в вашу сторону, будем его отключать.
Александр Михайлович, ну а на кого тогда это было рассчитано? Ну тогда же было уже понятно, что это такое вранье, причем такое циничное. Вы знаете, это против Ирана. НАТО, в НАТО входит Турция. Ну поставьте там свой радар. Ну что?
Нет, так это их система. И система общения. Они сегодня демонстрируют то, что на самом деле сказал когда-то наш президент. Они не видят нас в своей системе, мироощущения, мироздания, не знаю.
И так мы, может, это и хорошо?
Так правильно.
Так
и мы должны давно были уже отказаться от этих иллюзий. Мы даже сегодня, когда говорим об этом, мы оставляем какую-то надежду на возвращение каких-то отношений, на интеграцию с ними в каких-то вопросах. Да надо забыть про это. Надо сказать так, что либо вы принимаете нашу позицию и должны уважать нас, либо другого не будет. Поскольку мы-то всегда конструктивны, мы всегда протягиваем руку, даже, ну, не помощи, но хотя бы диалога. Они всегда ее игнорируют. Но зачем же заставлять людей идти на диалог с нами? Не хотят, не надо. Хотят построить железную дверь, но она же будет не нас отгораживать от них, а их от нас. И вот они делают все возможное сегодня, чтобы закрепить это еще и на военном уровне. Причем мы с вами прекрасно понимаем, что они погрязли в своих внутренних проблемах. Они повязали себя обязательствами. Сегодня ведущие европейские страны полностью зависимы от так называемых маленьких европейских стран. И фактически они зависимы от них принятия решений. Этот консенсус, который они приняли у себя, фактически парализуют деятельность не только НАТО, а многих органов власти Европы. И тем самым они стали реальными заложниками тех инициатив, которые были порождены, может быть, и здравым смыслом, но сегодня они далеки от здравого смысла. Это безумное объединение, не оправдано ни экономически, а только политически, привело к тому, что сегодня политика давляет над экономикой.
А скажите мне, Александр Михайлович, вот как вы думаете, зачем вот этот внеплановый саммит НАТО вообще собирался? Вот сегодня уже сказали, очень тепло встретили президента США Джо Байдена. Зачем они вообще собирались? Они приняли решение усилить восточный фланг. Они могли не собираться и принять решение. Они хотят сами себе показать, России или всему миру что-то показать. Так-то они ничего не решили. Они же даже по поводу Украины ничего толком не сказали. Ну, так, пособирались, поговорили.
Это суетливость связана с тем, что, во-первых, они не понимают, каким образом принять решение, которое бы кардинально повлияли на ситуацию. Второе, они не в состоянии выделить внутри себя хотя бы группу лидеров, которые взяла бы на себя ответственность за принятие этих решений. Они каждая... Вот эта вот коллективная безответственность, она им очень удобна, потому что на самом деле нет одного лица. Консенсус. Кто принял решение? Да мы все. А кто именно инициировал? Ну, может, кто-то инициировал, но решение все равно за всеми. И это такая попытка спрятать свою слабость в якобы существующей силе объединения. И она наивна, поскольку сегодня... Мы понимаем прекрасно, что время играет сегодня против них. Любая задержка не просто в принятии решений, а в формулировке этих решений ставит их в очень сложную ситуацию. Посмотрите, идет время. Наверняка внутри переговорного процесса, который скрыт за дверями, существуют взятые, в том числе и Америка, обязательства в разной сфере. В экономической, военной, политической. И чем дальше оттягивается время, когда бы это решение было уже формализовано, тем больше вопросов возникает об участниках. Вот я еще на этапе строительства там различных газопроводов сталкивался с тем, что приезжали представители Америки в Европу, собирали министров энергетики восточных стран и говорили с ними о необходимости воспрепятствовать любым экономическим, производственным контактом с Россией. При этом они формулировали позицию так. Вы, главное, откажитесь, а газ мы вам поставим. И это касалось не только газа, а многих других вопросов. И понятно было, что это абсурд. Ну, неоткуда взять. Задавались прагматичные вопросы, а они от них уходили. Так и здесь. Они собираются, вот этот саммит собирается для того, чтобы продемонстрировать, что вроде бы они едины в своем каком-то решении поддержки Украины или объединения сил, или демонстрации силы против России. А сами не готовы к этому. И на самом деле люди видят это. И я думаю, что и те, кто сегодня живет в странах Европы, ну, тоже смотрят на все это. И разочарование, оно ведь идет по вертикали, я уверен, по горизонтали тем более. И сегодня эта слабость, она проявляется в том, что они, опять же, в ожидании приезда Байдена. Соберитесь без него. Ну что, зачем вам?
Ну нет, ну как же без него? Без смотрите, него, да, Байден сообщает РИА Новости по итогам встречи в Брюсселе, посвященных реагированию на ситуацию вокруг Украины, в пятницу посетит Польшу, где у него запланированы переговоры с президентом страны Дудой. То есть мы понимаем, да, что Байден приезжает к Дуде, ну, значит, мы ожидаем очередной порции каких-то русофобских высказываний и всего остального. К чему, в общем-то, к сожалению, мы уже привыкаем.
Да нам стоит, я повторюсь, нам надо забыть эту тему. Мы ведь сегодня, наверное, уже солидарны в своем мнении, что вот все, что сегодня происходит и исходит из стран Запада, это... Не реакция на конфликт, связанный с Украиной, не с нашей спецоперацией на Украине. Нет, это годами, десятилетиями копившаяся ненависть, неудовольство. Ну, у каждого своя степень как бы отношения к России, но везде все время негативная, которая связана либо с историческими событиями далекого периода, либо с послевоенными событиями, когда Европа на самом деле сегодня демонстрирует... Знаете, я, может быть, скажу немножко сумбурно, но вот я периодически просматриваю фильмы наши советские, книги читаю, и прекрасно вижу о том, что та тогда произносимые фразы казались политизированными. О том, что всего лишь прошло 20-30 лет после войны, а наши спецслужбы борются с их спецслужбами, потому что они, эти западные страны, рассматривают нас как в качестве стратегического врага.
Хотя были союзниками,
да,
вы имеете в виду?
Да, союзниками. Mm-hmm. А, всего 20 лет прошло. Mm-hmm. А на самом деле, если посмотреть исторические документы, то они ведь были готовы к агрессивным действиям против нас сразу после победы в 1945 году. И мы понимаем прекрасно, что война, которая продолжалась и была самой кровопролитной в истории человечества, она ведь четко разделила. Вся Европа работала на нацистскую Германию. И им сегодня, я думаю, стыдно за это. Я не призываю их покаяться. Но просто, к сожалению, празднование 9 мая каждый раз непроизвольно указывало им, что праздник этот наш, но не их. Потому что поэтому они и праздновали не 9 мая, а совершенно в другой день. Там, в день высадки этих союзников.
Ну, Александр Михайлович, вы прям думаете, что им стыдно? Кому? Урсуле стыдно?
Нет, я говорю, что... я, может быть, неправильно сказал слово «стыд», но они каждый раз, для них это было болезненное ощущение.
Вот это...
Они воспринимали это как лишний раз указание того, что на самом деле они были... Они быстро сдали свои страны, они вообще не сопротивлялись, они консолидировались в производственной сфере, они ходили каждый день на работу, на заводы, которые производили оружие, направленное против Советского Союза. То есть сегодня они это прекрасно помнят и не забыли. А наше желание как раз наоборот поставить крест на нацизме, на праздновать общую победу, воспринималось ими, наверное, как лукавство. Ну вот каждый думает в меру своей испорченности. Я думаю, что накопленная непрощенность за это время привела к тому, что сегодня они выплеснули все, что могут, и продолжают выплескивать. Давайте дождемся, когда они уже иссякнут, или хотя бы сократят, когда уже они дойдут до какого-нибудь абсурда, хотя они уже приблизились к нему. И я думаю, что в этом вопросе очень показательна позиция, в том числе нашего президента, который, видимо, ждет, когда же они действительно уже закончат этот маразм и перестанут уже...
Ну, так как вы рассказываете, это очень долго копилось, это быстро не закончится.
Тогда да, подождем, будет, да, подождем. И периодически будем помогать им усиливать эту позицию.
Вот Джонсон сказал, западные страны могут начать перевооружение вооруженных сил Украины после завершения российской спецоперации. Интервью он дал своим там английской медиакорпорации. И говорит, будем перевооружать вооруженные силы Украины. Но они вооружали на протяжении длительного времени вооруженные силы Украины.
Но,
и продолжают.
И продолжают, да. Они не указывают, что они списанную технику туда направляют. Ну, это дело даже не в этом. Если они так его перевооружают, ну, это их дело. Другое дело, ответственность. Они ведь не хотят задаться вопросом, а для чего, а как? Может быть, они бы... тогда в открытую сказали о своих целях.
Вы думаете, они знают?
Знают,
они знают,
не хотят говорить.
Для чего? Конечно,
они... Я к тому, чтобы не было иллюзий. Но если они не говорят, давайте им поможем.
Давайте.
Давайте им лишний раз.
Зачем Джонсон хочет перевооружать Украину? Она и так до зубов уже там миллиард, да, Байден выделил.
Да, но...
Еще Джонсон хочет.
Я думаю, ответ очень простой. Они сами не в состоянии не только угрожать. Ну, угрожать, наверное, мы в состоянии, а осуществлять какие-то действия не в состоянии. И им нужен кто-то, кто будет их руками на военном поле действий против России.
Ну, а что, Зеленский этого не понимает?
Ну, я, знаете, как-то смотрю на него и не всегда могу отреагировать, что он понимает, что нет. Но думаю, что здесь синдром исполнителя...
По идее, должен
быть. Но мне кажется, синдром исполнителя здесь очень хорошо проявляется, что ожидания Европы, в этом может быть разочарование со стороны Европы Зеленским, потому что они ожидали большего или большего эффекта. А, к сожалению, чужими руками всегда трудно манипулировать. Вот. И даже снабжая его оружием, это не помогло. Формировали позицию его, а он все равно не в состоянии принять какие-нибудь решения, которые бы, наверное, были продолжением ожидаемой политики со стороны Запада. Сами они не хотят. Сами они понимают, чем это может для них закончиться. Вот, чужими руками не получается. И вот это разочарование приводит к тому, что они совещаются, пытаются найти решение, подталкивая кого-либо к принятию, и в то же время останавливая. Вот они же сами заложники обстоятельств своей системы. Вот они всех объединили и говорят, Польша заявила, вот я хочу. Они сразу испугались, потому что, скажем, подумал, ну, не дай бог, а что же случится тогда? Угу. Тогда и нам по утрам круассаны не придется есть. Может быть, нам придется там...
Вот вы сейчас затронули такую тему, в которой, мне кажется, простому человеку очень сложно разобраться. С одной стороны, да. С одной стороны, НАТО говорит, да нет, мы не будем никаких на Украине проводить операций. А с другой стороны, сказал же товарищ, что если Польша хочет, то пускай. И это немного запутывает. А Польша очень хочет Западную Украину, ну очень хочет, ну это же известно.
Ну, нельзя быть до обеда членом НАТО, а после обеда не членом НАТО. Поэтому они немножко здесь тоже... Но я думаю, что основные участники процесса понимают, что это абсурдное заявление. Но спекулировать на таких рода заявлениях им выгодно. Тем самым, ну, лишний раз подбрасывать дровишки в костер. А на самом деле они прекрасно понимают, что Польша как таковая, да, и любая другая страна не может позволить себе самостоятельного вхождения, потому что она тем самым нарушает там все уставы, все решения. Поэтому это... юридически это невозможно. Ну, мы же не можем контролировать.
Но если очень хочется...
Ну, у них сегодня, к сожалению, они вошли в такой вираж, когда уже здравый смысл отошел на второй план, и они все, многие решения, принимаемые ими, находятся за пределами не только здравого смысла, но и даже собственных их интересов.
Сейчас прервемся ненадолго.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Это радио «Спутник». Продолжаем разговор с заместителем председателя Государственной Думы. Александр Бабаков сегодня в гостях у нас в студии. Александр Михайлович, ну вот еще одно сообщение, которое я хотел обсудить. Из Берлина сообщали о том, что Столтенберг назвал абсолютно неприемлемым применение химического оружия на Украине. Вы, наверное, слышали, и Байден по этому поводу тоже высказался. Правда, так сказал, НАТО отреагирует. А как отреагирует? Ну, это будет зависеть от того, что. И дальше там не очень понятно, что там Байден сказал. Но мы с вами знаем, как красиво, умело работает западная пропаганда. Можно применить вообще, то есть это может быть снято где-нибудь в Перу, в Бразилии, да? Скажут, что это Россия применила химическое оружие. Вот здесь как быть?
Ну, мы понимаем, что готовятся разного рода провокации, и понимаем, что раз их усилия не приносят желаемого для них результата, в том числе и в поддержке военными средствами Украины, конечно, они будут стремиться к тому, чтобы еще больше дискредитировать позицию России на мировой арене и, в частности, в этом конфликте. Это, на самом деле, ну, не просто безответственная, а очень опасная политика, потому что мы прекрасно понимаем, что любой бы человек, который бы посмотрел на это трезвыми глазами, сказал бы, ну зачем России, которая выполняла и выполняет все обязательства в разных рода конвенциях, применять химическое оружие. Но они готовят общественное мнение, понимая прекрасно, что провокация неизбежна в том или ином виде. Может быть, это будет не химическое оружие, может быть, это будет что-то другое. Но это как бы они уже подходят к стадии, когда они будут вынуждены применять самые изощренные способы, чтобы дискредитировать успех России на этом направлении. И они не сдадутся. Мы должны понимать, что мы их не уговорим, мы их не сможем в данном случае убедить, но заявляя об этом открыто, призывая сегодня общественное мнение, и повторюсь, эта дверь, которую они пытаются закрыть, она лишь с одной стороны. Еще огромная часть мира, которая нас слышит, которая нас видит, и которая многие, если, может быть, даже и не разделяют наши взгляды, но, по крайней мере, трезво относятся к обстоятельствам, которые сегодня имеют место быть на территории Украины, они в том числе должны быть предупреждены нами и нашими союзниками о том, что такого рода провокации вполне возможны.
Я по-прежнему пытаюсь найти логику. Вот Столтенберг что-нибудь тебе скажет, мне все говорят, это нелогично, а я по-прежнему пытаюсь логику найти. Еще сообщение со ссылкой на генсека НАТО. По моему мнению, еще очень рано говорить о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем, говорит Столтенберг. Они точно не останутся такими же, как раньше. Мы не вернемся к тому, что можно было назвать прежней нормальностью. У нас была нормальная?
Может быть, они считали... Были? Ну, наверное, в какой-то период времени и мы когда был период достаточно плотного сотрудничества НАТО и России, был даже действующий совет НАТО-Россия, обсуждались вопросы многие, мы пытались...
То есть он, видимо, об этом говорит.
Да, об этом периоде. Но его можно забыть уже сегодня. И мы прекрасно понимаем, что это ситуация, которая ими же и разрушена. Поэтому он, может быть, чего-то и ждет, а вот нам точно ждать не надо.
У нас есть... Ну, я вам скажу, чего он ждет. В этом же сообщении написано: необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг. Ну, то есть вот чего он ждет от нас.
Надо сказать, что слова с делами явно расходятся.
У Столтенберга постоянно.
Да, поэтому мы-то будем всегда стоять на позиции стремления к диалогу, к сотрудничеству, поиску там, пути решения дипломатическими способами. Но НАТО должно знать, что наш бронепоезд стоит на запасном пути. То есть мы готовы к любому развитию событий, не хотели бы этого, и ищем любые пути мирного урегулирования любых конфликтов, но мы не позволим себе такого отношения, которое они почему-то пытаются продемонстрировать, в том числе по отношению к нам.
А вот по поводу саммита, чтобы попробовать подвести промежуточный итог. НАТО не пошлет войска на Украину, но даст Киеву новое оружие и будет укреплять свою оборону. Плевать они хотели на Украину на самом деле.
Конечно, они избавятся сейчас от старья и начнут финансировать развитие военно-промышленного комплекса в своих странах. Но мы должны с вами не забывать, что всегда... Это же не отдельно вытянутый из общего контекста
элемент. Это я попытался итог подвести.
Да-да. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что военно-промышленный комплекс живет не просто своей обособленной жизнью. Это часть экономики в том числе. И давно доказано, что избыточный капитал, который формируется в капиталистических экономиках, он предполагает то, что эта сфера всегда будет источником поглощения лишнего капитала, поэтому там есть экономические объяснения, почему это будет. Ну, а агрессивность, она связана с тем, что нужно обновлять этот как бы военный парк постоянно. И все страны ищут, в том числе не только около себя, но и желательно подальше от себя возможности реализации этого. И вот сегодня, избавляясь от одного, они декларируют о том, что они будут модернизировать, развивать свои собственные вооруженные силы. Да ради бога, пусть развивают. Мы ведь призываем к одному, что здесь должна быть разумность, здесь должно быть уважение суверенитета других государств. Но когда, например, с Украиной мы столкнулись с простым фактом, когда они стали получать оружие из Европы и от Америки, можно было спросить, а зачем вы его берете? Вот зачем? Если вы говорить о нейтральном статусе, о своей позиции, которая связана с вашими интересами. Вы зачем набираете это оружие? Вы хотите его где разместить? В музейном комплексе? Понятно, что оно рано или поздно выстрелит. И, следовательно, вы явно готовились к агрессивным действиям. Против кого? Ну, не против тех, кто вам давал оружие, потому что это было бы абсурдно предположить, хотя, наверное, нельзя исключить. Но, значит, против соседа, против нас. Поэтому так и здесь. Модернизация вооруженных сил, исходя из того, что они ставят перед собой задачи якобы оборонительного характера, но почему-то они модернизируют таким образом, что все больше и больше появляется типов наступательного вооружения. Угу. Это против кого они собираются воевать? Против друг друга? Против стран, которые находятся за пределами океана? Нет. Значит, против России. И они не стесняются об этом заявлять. Значит, они должны видеть, что с обратной стороны их ждут.
То есть сейчас это выглядит так. Мы сейчас скинем все это старье на Украину. Вы там продолжайте. А мы тут себе сейчас выделим денежки нужным людям.
Да.
И
более того,
работать.
Я вам скажу, что Америка, она практически всю свою современную историю демонстрирует желание как можно дальше отдалить зоны конфликта от своей территории.
Но...
И живет этим самым. Но я вам скажу, что модернизация наших вооруженных сил и вот сирийский период показал американцам, что сегодня мир поменялся. И поменялся с точки зрения не только вооружений, но и многого другого. И когда они осознали, что сегодняшние типы вооружений не только российские, но и мировые, позволяют достигать любых точек, и причем не всегда контролируемых с точки зрения оппонента, они обеспокоились. И реально беспокоились и стали понимать, что они не гарантированы, не застрахованы от появления или развития конфликта на их собственной территории. Они боятся этого больше всего. Поэтому сегодня их желание создать тлеющие очаги конфликтов за пределами Америки и прежде всего Европе, тем самым связав Европу по рукам и ногам, означает, что они даже не по отношению к нам, а по отношению к своим партнерам хотели бы видеть свое превосходство. Ведь сегодня эти тлеющие конфликты, они отвлекают Европу от созидательных процессов, от развития экономики. Более того, они ставят ее чуть ли не на ситуацию, когда они на колени, на экономические колени встанут, потому что сегодня зависимость от многих факторов сегодня очевидна для Европы.
Одна из зависимостей – это российский газ. Сейчас сразу после выпуска новостей к этой теме вернемся, к оплате, которая предполагается теперь за рубли в счет экспорта, импорта российского газа.